Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем нашу беседу о Евангелии от Марка. Это будет 15-я беседа. Говорить мы с вами будем о насыщении 5000. Это первая история, о которой мы будем говорить. Евангелие от Марка с 6 главы, 30 стих по 44 стих. Итак, насыщение 5000. Читаю. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда, и отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. Ну вот видите, здесь упоминается 5000 мужей, но надо думать, что там были еще и члены их семей, так что народу было много. Ну, начнем думать над этим прочитанным отрывком. Кстати, он повторяется еще и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, а у Матфея даже дважды. Итак, в то время как 12 учеников Господа Иисуса пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли, что мы читаем в начале 6 главы, в это время поток людей к Иисусу Христу все увеличивался и увеличивался, и не было никакого покоя ни самому Иисусу, ни 12, когда они вернулись с дороги. Тогда он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». И отправились в пустынное место в лодке одни. Ну, понятно, что невозможно работать все время без отдыха. Человека в жизни всегда подстерегают две опасности. Одна – это лень и безделье, а другая – это постоянная активность и работа. Ведь никто не может работать без сна, без покоя. Но народу, конечно, до усталости Иисуса Христа и его учеников не было никакого дела. Люди увидели, что ученики отплывают, многие узнали об этом и бежали туда пешие из всех городов и опередили их. Итак, представьте себе, что Иисус Христос с учениками отплывает на другой берег Генесарецкого озера, это через озеро примерно 6,5 километров. А если бежать по суше вокруг озера, то там будет километров 15. И бодрый человек мог пройти этот путь и прийти на другой берег даже раньше, чем туда прибудет лодка. Ну, особенно если не слишком сильно грести. Вот люди так и поступили. И когда Иисус с учениками вышли из лодки, на противоположном берегу их уже ожидала огромная толпа народа. Та толпа, от которой они ушли, когда хотели хоть немножко отдохнуть. Ну, нормального человека такая ситуация просто разозлила бы. Но Иисус Христос не рассердился, напротив, Он, увидев множество народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Да, без пастуха овцы не могут найти ни дороги, ни пастбища, ни корма. Ну, они и беззащитны к тому же. Но в этой жизни нам нужны силы и вдохновение, которое бы наполнило нас, подняло наш дух, и вот тогда Иисус начал учить их много. Ну, а далее следует знаменитый эпизод с насыщением толпы из 5000 мужей. Примечательно, что ни одно из чудес, совершенных Иисусом, не произвело на его учеников такого впечатления, как это, потому что оно упоминается во всех 4 Евангелиях. Эта история, изложенная так просто и так драматично, действительно читается как сообщение очевидца. Ну, достаточно обратить внимание на некоторые яркие реалистические детали. Ну, вот людей рассадили на зеленой траве. Ну, зеленая трава могла быть лишь поздней весной, в середине апреля. Затем Марк сообщает, что сели рядами по 100, по 50 человек. В этом эпизоде мы видим две разные реакции на человеческую нужду. Одна реакция учеников, другая реакция Иисуса Христа. Когда ученики увидели, что уже поздно, что люди сильно устали, были голодные, они сказали: «Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни, селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». То есть, фактически, они сказали Иисусу: «Избавься от них, они голодны». Ну вот пусть пойдут и сами позаботятся о себе, купят себе чего-нибудь. А Иисус ответил им на это: «Нет, это вы дайте им есть». Вот тогда ученики указали на то, что для этого нужно 200 динариев, которых у них не было. 200 динариев – это же надо работать больше полугода, чтобы столько заработать. Тогда Иисус велел дать голодной толпе то, что у учеников уже было, то есть 5 хлебов и 2 рыбы. Дай, что есть. И вот тут мы видим чудо. В руках Иисуса малое становится достаточным, великим. Ну, конечно, сообщение об этом чуде неизбежно вызывает вопросы честного и трезвого рассудка. Может ли в действительности, в реальной действительности, быть такое чудесное умножение хлеба и рыбы? И если такое было, то как все это можно себе представить? А если такое невозможно, то что нам думать о нашем рассказе? Что касается сущности чуда, то для современников, которые слышали этот евангельский рассказ, это чудо, разумеется, представлялось действительно чудом, то есть необычным событием, но, тем не менее, в нем не было ничего немыслимого. Ведь они знали, что так бывает, ибо читали в Писании. Вот 4 книга Царств. «Пришел некто и звал Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: «Да что тут я дам 100 человекам?» И сказал он, то есть Елисей: «Отдай людям, пусть едят, ибо так, говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Так говорит Священное Писание. Поэтому для людей Израиля, которые знали это Писание наизусть, не было основания сомневаться в возможности такого чуда. Для них и для первых читателей и слушателей Евангелия история о насыщении имела отнюдь не только символическое значение. Так для них. Но мы-то сегодня, спустя почти 2000 лет, не можем воспринимать эту историю так же простодушно, как те древние люди. К тому же в рассказе есть некие психологические несообразности. Ну, например, ничего не говорится о возбуждении толпы при виде такого чуда, ведь это же действительно удивительно. Но все остались спокойно сидеть, отдавая остатки пищи. Ну, разве это мыслимо? Но евангелиста Марка все эти естественно-научные и психологические тонкости не интересуют. Ему важнее совсем другое. Например, то, что люди рассаживаются рядами по 50 и по 100 человек. Разумеется, это напоминает и о Моисее, который разделил народ в пустыне на группы по 1100 и 50 человек, о чем сказано в книге «Исход». То же самое происходило и во времена Иисуса Христа в Кумране, где община, называвшая себя Новым Израилем и ожидавшая мессианского времени, за трапезой, на собраниях и во время священной войны должна была разделяться тоже по образцу Моисеева народа на группы по 1100, 50 и по 10 человек. Так что здесь Иисус Христос собирает вокруг себя и организует как бы новый народ Израиля. Дело в том, что существовало в то время вероучительное положение, которое гласило, ну, несколько необычно для нас звучит, «С последним будет все как с первым». Если перевести на современный понятный язык, то это означает следующее. Последний, имеется в виду Спаситель, Мессия, будет во всем подражать первому Спасителю, то есть Моисею. Ну вот, в Евангелиях очень много общего в поведении Иисуса Христа с тем, что было при Моисее, согласно вероучительному положению Израиля в то время. Да и зеленая трава появляется тоже не случайно, ибо она напоминала читателям о 22-м псалме, который начинается так: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых лугах и водит меня к водам тихим». Для евангелиста Марка важным было также, что здесь происходит как бы пир, и хозяином пира при служении 12 учеников был сам Иисус Христос. Это Он рассаживает гостей, это Он благословляет трапезу, это Он раздает хлеб, как было принято делать хозяину пира. Важно также и то, что в конце, когда все насытились, осталось намного больше, чем было в начале. Так первые христиане переживали присутствие среди них Иисуса Христа. Вот во время священной Евхаристии. Ну, что касается количества хлебов, рыб, то практически все древние толкователи святоотеческие видели здесь аллегорию. 5 хлебов это 5 книг Моисея, то есть закон, или, можно сказать, Ветхий Завет. 2 рыбы, ну, тут по-разному понималось. Одни говорили, что это псалтирь и пророки, а другие, что, наверное, справедливее, видели в этом Евангелие и апостол, то есть Новый Завет. Вся сцена насыщения – это универсальная церковь, которой по поручению Христа апостолы раздают весть о спасении Ветхий и Новый Заветы. Так мы, например, читаем, ну, скажем, у Феофилакта Болгарского. Немногим от такого толкования отличались и более поздние времена. Разумеется, большинство критических экзегетов усматривают в этой истории некую связь с празднованием Святой Евхаристии в ранней церкви. Ну, а на вопрос о материальной действительности рассказанного чуда мы так и не ответили. И не ответим так, чтобы это было убедительным для множества простых верующих. Но можем с уверенностью утверждать лишь следующее. Наше Евангелие сообщает о том, что в общении Иисуса Христа, его учеников с народом, который принимал его за учителя, за целителя, а иногда и за Мессию, в этом общении был такой момент, и, возможно, не один, когда Иисус принимал устремлявшихся к нему людей, как хозяин принимает своих гостей. При этом он непостижимым образом утолил их голод. Но главное, он дал им понять, что они могут стать одним святым народом Божьим. В предании об этом событии само это событие приняло как бы символические иконописные черты с использованием, как и в иконе, канонических образов из Ветхого Завета. То же самое, вот эту иконописность, мы можем с уверенностью утверждать и о следующем повествовании о хождении Иисуса Христа по водам. Вот я упомянул иконописность, икону. Мы должны четко сознавать, чем отличается икона от, скажем, фотографии или портрета живописного. Портрет, реалистический портрет, изображает нам, ну, происходящее, скажем, какое-нибудь лицо, такое, какое оно существует в материальной реальности. А икона изображает то же самое лицо или какое-то событие, интересуясь не столько случайными материальными подробностями, сколько пытаясь изобразить некую принципиальную сущность изображаемого, отбрасывая случайные черты. При этом икона использует уже всем известные каноны, символы, канонические символы. Ну, например, вот вы видите на иконе изображение некоего пожилого человека, условно изображенного, с большим ключом в руке. И вы прекрасно понимаете, если вы хоть маломальски образованный христианин, что здесь изображен апостол Петр. Но в то же самое время вы сознаете, хотя об этом и не думаете специально, что вряд ли апостол Петр ходил по улицам Иерусалима или Рима с большим ключом. Или апостол Павел с большим мечом, который символизирует Слово Божие. Но вы понимаете, что это символика, каноническая символика, которая дает вам представление о сущности Петра апостола или Павла апостола, о содержании их апостольской деятельности. Вот примерно то же самое мы часто встречаем и в Евангелиях, только здесь уже не красками изображается та или иная сцена, а словами. Но вот сталкиваемся мы при этом примерно с тем же самым. Изображается не материальная подробность той или иной ситуации, а ее сущность. К сожалению, мы часто забываем об этом и воспринимаем все слишком примитивно, думая, что нам изображается в Евангелиях, ну и в других библейских повествованиях все так, как оно было. Не то, что было, а как оно было. Вот хождение по водам. Хождение по водам. Это Евангелие от Марка, 6 глава, с 45 по 52 стих. Почитаем. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Ну вот, как только пятитысячная голодная толпа была насыщена, Иисус отослал своих учеников вперед себя в Вифсаиду. И лишь после этого, распустив толпу и оставшись один, взошел на гору помолиться. Это маленькое примечание о молитве на горе не случайно. В Евангелиях Иисус Христос всегда молится, то есть общается с Богом в одиночестве. Примечательно, что в Евангелии от Марка Иисус изображен молящимся в присутствии своих учеников только во время молитв за трапезой. А вот индивидуальная молитва всегда в одиночестве. Дальнейший рассказ носит явный характер мессианской истории с присущей таким рассказом ветхозаветной символикой. Вот это икона, как бы событие на золотом фоне символов. Как и в случае насыщения 5000, перед современным читателем неизбежно возникает вопрос, действительно ли Иисус шел по воде? Но мы должны четко себе уяснить, такой вопрос ни для самого евангелиста, ни для его слушателей, ни для его читателей просто не существовал. В античные времена само по себе хождение по воде, летание по воздуху представлялось вполне возможным. Само по себе разделение феноменов на естественные и сверхъестественные появилось много позже. Во время написания Евангелия еще этого не было. Ведь в Священном Писании в целом мы еще ни разу не увидим даже слова-то такого сверхъестественное. Употреблялось другое слово – чудо, то есть нечто необычное, удивительное, то, чему люди удивлялись, чудились. Что же касается летания по воздуху, хождения по воде, что с нами происходит только во сне, то древние, конечно, видели в этом чудо, но отнюдь не сомневались в возможности таких явлений. Об этом мы читаем во множестве древних произведений, ну, скажем, у Лукиана Самосадского, который сатирически описывает такие полеты и хождения – Об этом мы читаем во множестве буддийских сказаний и так далее, и так далее. Слушатели и читатели первого века даже не задавались вопросом о возможности или невозможности хождения по воде. Они задавались совсем другим вопросом. А что все это означает? И ответ они находили где? Канонический ответ в Священном Писании. Для первых слушателей важнее было именно Слово Писание. Что Слово Писание говорит обо всем этом? Когда они слышали, что Иисус около четвертой стражи ночи подошел к ним, что такое четвертая стража ночи? Это время с 3 до 6 часов утра. То они вспоминали, что Бог приходит на помощь всегда именно в это время, перед наступлением дня. Вот, например, книга «Исход». «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян». А вот у пророка Исаии читаем. «Шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря, вечер, и вот ужас, но прежде утра уже нет его». И когда говорится, что Иисус подошел к ним, идя по морю, то при этих словах вспоминалось слово Иова. «Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря, как по суше». Или вот, когда сказано, что он хотел миновать их, то вспоминалась книга «Исход». «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Моисея, и провозгласил он имя Яхве, и прошел Господь мимо его, и возгласил Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный». Что касается слов «это я», «не бойтесь», то эти слова говорят сами за себя. «Это я», церковно-славянское, «аз есмь» — это не что иное, как трансформация имени Божия, Господь или Яхве. Этими словами в Писании представляет себя сам Бог. Ну, вспомним пророка Исаию. «Мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Все это произошло, когда Иисус увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. И первые христиане в маленьком рассказе о хождении по водам слышали о том, что вот в таком бедственном положении к ним приходит в Иисусе Христе сам Бог. Иисус – это их пастырь и спаситель. Но при всем том сказано, ученики подумали, что это призрак, и чрезвычайно изумлялись в себе, и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Вот зачем это упоминается? Это смущение учеников. Что это должно означать? А евангелист желает, чтобы с его читателями не происходило то же самое, что с непонятливыми учениками Иисуса. Читатели должны знать, когда Иисус насытил 5000, тогда Бог явил себя как добрый, насыщающий пастырь. И этому попечению Божию не противоречит тот факт, что его апостолы, которые должны являть его людям, могут оказаться в бедственной ситуации. когда у них, так сказать, дело не движется. Страшно. Иисус, в котором к ним и к нам обращается сам Бог, не упускает из вида всех своих учеников и в самые тяжелые времена. Он своевременно приходит к ним на помощь, и читатели Евангелия должны помнить и доверять этому. Вот такова цель всего рассказа. Ну, почитаем еще небольшой отрывок, завершающий 6 главу Евангелия от Марка. «Исцеление больных в Геннесарете». Это 6 глава, с 53 по 56 стих. «И переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Вот кто же такой Иисус? На этот вопрос его современники отвечали по-разному. Царь Ирод, он говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Другие говорили, это Илия, а иные говорили, это пророк. Помните, об этом мы с вами читали в начале 6 главы. Даже от учеников была сокрыта истина о нем, ибо сердце их было окаменено. Но в одном никто не сомневался. Уже самый краткий контакт с Иисусом, Спасителем, приносит исцеление. Едва Иисус ступил на другой берег Геннесарецкой земли, как его тут же снова окружила толпа. Все хотели добиться чего-нибудь от него, а все тянулись к нему со своими настойчивыми требованиями, со своими нуждами. Ну что ж, это свойственно человеческой природе. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах, просили его, чтобы им прикоснуться хоть к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. И вот здесь я уже в который раз хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, связь между понятиями исцеления и спасения. В оригинальном тексте это может быть явственнее, чем вот в наших переводах на церковнославянский или на русский язык. Дело в том, что само слово «спасение», «спасать», «спаситель», если переводить абсолютно буквально, могло бы звучать по-русски как «исцеление», «целить», «целитель». И вот тот факт, что в Евангелиях такое значение уделяется случаям исцеления, говорит о том, что исцеления, вот эти частные исцеления, рассматриваются лишь как символы того окончательного исцеления человеческой природы, которое произошло в Господе Иисусе Христе в Его воскресении. Говорят о спасении человека. Ну, а Евангелие, вот это универсальное спасение, как бы в Евангелиях отражается в маленьких капельках отдельных исцелений. Так мы с вами подошли к концу 6 главы Евангелия от Марка. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю радиобеседу. Продолжим в следующий раз, уже начиная с 7 главы. Евангелия от Марка. На этом я сегодня завершаю нашу беседу. До свидания, дорогие радиослушатели. Желаю вам всем Божьего благословения.